Здравствуйте. Это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Среди проблем современной Европы есть и весьма неожиданные, которые иногда со стороны кажутся даже комичными. Но если разобраться, то за каждой из них скрываются социальная напряженность, экономические трудности, а порой и психологические драмы. Сегодня мы поговорим об одном из подобных явлений – о детях-бумерангах, молодых людях, которые по окончании учебного заведения или же поработав несколько лет, возвращаются в родительский дом. И остаются там нередко долгие годы – до 35-40 лет или даже до более зрелого возраста. Попробуем разобраться, почему так происходит и что стоит за этим явлением, которое становится в сегодняшней Европе все более массовым. Новейшая инструкция для выпускников колледжей звучит так. Первое. Купить костюм. Второе. Найти работу. Третье. Начать откладывать деньги в пенсионный фонд. Четвертое. Переехать обратно домой, к маме и папе. Это, конечно, шутка, но во многих европейских странах она все ближе к реальности. По данным социологических исследований, приведенным британской газетой «Телеграф», в Соединенном Королевстве доля взрослых сыновей и дочерей, возвращающихся под родительский кров спустя какое-то время после того, как они покинули его, за последние полвека выросла с 25 до 46%. Во многих случаях цикл отъездов и возвращений повторяется несколько раз, так что в социологии и журналистике уже закрепился термин «дети-бумеранги». В последнее время их число растет особенно стремительно в большинстве развитых стран Европы, а также в США и Японии. Вот несколько историй таких детей, рассказанных ими самими прессе. Гарри Джонсон, 38 лет, живет в Норбери, Южный Лондон, с родителями и 12-летним племянником.
«Я учился в Данди и пару месяцев провел за границей на стажировках, а все остальное время жил дома. Папа и мама всегда поддерживали меня и никогда даже не намекали на то, что пора бы мне съехать. Я безработный, у меня редкая специальность – судебная антропология. Я уже довольно долго не могу найти работу, хотя все время ищу ее, рассылаю резюме, хожу на собеседование. 6 лет назад скоропостижно скончалась моя сестра. Она одна воспитывала своего сына Сета. Мои родители взяли мальчика к себе, и теперь я для него что-то вроде папы, дяди и старшего брата в одном лице. Мои мама и папа умеют создать дома атмосферу уюта и спокойствия, когда-то для меня, теперь и для Сета. Ну, а я в нашем доме такой элемент веселья и беспорядка. Мои друзья не попрекают меня тем, что я живу с мамой и папой. Почти все они хотя бы раз тоже возвращались к родителям. Но я все же надеюсь, что начну жить самостоятельно раньше, чем Сет».
Мишель Никол, 27 лет, и ее муж Дэвид, 30 лет, живут у родителей Мишель в графстве Эссекс, Восточная Англия.
«Мы с Дэвидом 2 года снимали квартиру перед тем, как заключить помолвку. Сбережений у нас не было, и нам показалось глупым тратить деньги на съем квартиры. В таком случае мы не могли бы позволить себе ни нормальной свадьбы, ни накопительного счета для покупки своего жилья. Поэтому мы договорились с моими родителями, что на пару лет переедем к ним. Некоторые наши знакомые думают, что мы с ума сошли, но мы просто хотели свадьбу, свой дом и детей именно в таком порядке. В мае прошлого года мы поженились, живем у родителей. Есть некоторые неудобства, но главное, что меня угнетает, это чувство, будто мы отложили свою настоящую жизнь на несколько лет. Мы рассчитывали, что проведем здесь 1-1.5 года, но пока дела идут так, что придется задержаться еще на 1/2 года или больше».
Дэвид Гарденер, 35 лет, живет у родителей в городе Перт, Шотландия.
«Я жил со своей девушкой в Глазго, но мы расстались. Идти мне было некуда, работы у меня не было, так что я вернулся к родителям. Я работал поваром и барменом, но потом решил учиться. Получил магистерскую степень по социальным наукам, но пока найти работу по специальности не могу. Так что, видимо, опять наймусь в какой-нибудь ресторан. Родителям я помогаю по дому, как могу. Вот недавно стены в комнатах побелил, стригу газон, убираю в своей комнате. Мне кажется, я им не мешаю, но как только я найду постоянную работу, сразу перееду».
У родителей, конечно, свой взгляд на подобные ситуации. Ева Боудова, живущая с мужем и взрослой дочерью в небольшой 3-комнатной квартире на окраине Праги, не скрывает, что было бы неплохо, если бы 24-летняя Мартина начала жить самостоятельно. Дочь и сама не против, но все как-то не складывается. С парнем, с которым они планировали жить вместе, Мартина недавно рассталась, и хотя у нее есть постоянная работа, она парикмахер, заработки девушки не столь высоки, чтобы она могла позволить себе снимать приличное жилье. Да и что греха таить, оставаться с родителями в бытовом плане удобно. Стиркой, глажкой и уборкой в этой семье занимается в основном мама, которая, в отличие от дочери, на работу не ходит. Мартина даже шутит, мол, стоит мне уехать от мамы, как она заскучает. Отец, инженер-компьютерщик, день-деньской на работе, подруг у мамы немного, а в кино или на выставке она одна не пойдет. Пани Ева с этим не согласна, но предпочитает тоже отшучиваться, мол, чего только не сделаешь ради единственного ребенка. Действительно, как показывают данные опросов, большинство родителей готово, не раздумывая, оказать поддержку детям, причем не только добрым советом или выглаженным бельем, но и деньгами. Пражский институт трудовых и социальных проблем в конце прошлого года опубликовал исследование «Солидарность между поколениями». Выяснилось, что две трети чешских родителей готовы материально помогать своим детям до тех пор, пока те не встанут на ноги, что в нынешних условиях нередко означает и 25, и 30 лет, а порой даже более зрелый возраст. Конкретизируя свой ответ, свыше 60% опрошенных выразили готовность помогать взрослым детям до тех пор, пока те не окончат учебное заведение и начнут зарабатывать сами. Еще 3% до тех пор, пока потомки не обзаведутся собственной семьей. Треть родителей заявила, что будет помогать детям, пока сможет. А вот если говорить о солидарности в обратном направлении, от детей к родителям, то 71% дочерей и 63% сыновей сообщили, что никогда не помогали деньгами своим отцу или матери. Чехия не относится к числу стран, где связи между родителями и детьми как-то необычайно крепки. Средний возраст, когда взрослый сын или дочь покидают родительский дом, в этой стране довольно низок – 23 года. В Европе в целом, чем дальше на юг, тем сильнее психологическая взаимозависимость родителей и детей, и тем чаще они живут под одной крышей, даже в тех случаях, когда взрослые дети уже имеют собственную семью. Это можно считать частью национальной культуры, хотя от проблем такие культурные особенности общества не избавляют. Самый яркий пример здесь Италия, где о ситуации с маменькиными детьми говорят во время парламентских дебатов, в телепередачах и даже пишут о ней рефераты в школах. Но сама ситуация от этого пока не меняется, рассказывает Всеволод Гнетий.
В итальянском языке есть два определения для великовозрастных деток, сидящих на шее родителей, до порой преклонного возраста. Это маммони, то есть маменькины сынки, и бамбочони, или недоросли. Разница заключается в том, что первые испытывают чувство маниакальной привязанности к родительскому дому, воплощаемому в образе матери, а вторые – инфантильны и просто не хотят взрослеть, страдая от комплекса Митрофанушки и Питера Пэна. Разница еще заключается в том, что первые в настоящее время остаются в отчим доме в основном по экономическим причинам, невозможности трудоустройства. Хотя, конечно, важную роль играют комфорт и удобство. Мама и обстирает, и накормит, и денег на карманные расходы даст. Вторая категория, даже имея работу и свой собственный доход, все равно не желает покинуть родительский дом, так как психологически не в силах оторваться от подола материнской юбки. Великовозрастные дети дома на попечении родителей до 30-40 лет – это значительный ущерб для экономики страны, поскольку сковывает мобильность экономически активного населения и приводит к падению рождаемости. И маменькины сынки, и недоросли до последнего не желают брать на себя ответственность за потомство. Различные министры Италии предлагали различные решения проблемы великовозрастных детишек, не желающих оставлять родительский дом. Оригинальней всех был министр по делам государственной администрации в правительстве Сильвио Берлускони профессор Ренато Брунетто, предложивший ввести закон, согласно которому все молодые люди, достигшие совершеннолетия, то есть 18 лет, должны жить отдельно от родителей, а государство предоставит им пособие в размере 500 евро в месяц до тех пор, пока они не найдут себе работу и средства к существованию. Предложение министра-профессора оказалось нереалистичной утопией, а проблема осталась и не решена до сих пор. Итальянская школа с малолетства готовит детей к тому, что одной из самых острых проблем является феномен маменькиных детей, с которым им придется столкнуться в реальной взрослой жизни. Школьники пишут сочинения на тему «Как решить проблему маменькиных детей в нашей стране? Различные подходы и решения» и играют в ситуационные ролевые игры. Однако жизнь есть жизнь, и феномен маменькиных детей стал проблемой общенационального масштаба. На ряд вопросов корреспондента «Радио Свобода» относительно феномена маменькиных детей в Италии ответил социолог и журналист Франческо Фу. Чем, по вашему мнению, объяснить феномен великовозрастных маменькиных детей до 30 лет, а то и больше, предпочитающих оставаться в родительском доме?
Мы, итальянцы, жители Средиземноморья, и у нас на первом месте стоит семья. И когда сын уходит из семьи, как считает мать, раньше положенного времени, она воспринимает это почти как покушение на единство семьи. Это старая традиция, восходящая к древним римлянам. Mater familia est. Именно в Италии написана такая песня, как известная каждому итальянцу «Мамма», ее автор Беньямин Джильи. Легко понять, насколько фигура матери важна для итальянского общества. Возможно, она имеет здесь гораздо большее значение по сравнению с другими странами, где не только дети, но и родители часто ждут, не дождутся, когда те покинут отчий дом. В нашей стране дети до 30 лет, а то и старше, предпочитают оставаться в родительском доме, чему, возможно, способствует вкусная еда, которую готовит мама.
Понятие «маменькин сынок» относится только к детям мужского пола или и к женскому полу тоже?
Нет, это понятие не относится лишь к мужчинам. В этом отношении нет разницы между полами. Все в равной мере стремятся обеспечить себе беспечную жизнь за родительской спиной. Однако сейчас в основе нередко лежат и экономические причины, кризис, трудности в поиске работы. Остаться с родителями значит быть, по крайней мере, обстиранным и накормленным. Ну, а уж если предки дают тебе еженедельные деньги на карманные расходы, то совсем хорошо. Молодежи сейчас очень трудно даже дотянуть до конца недели. Это обоюдное удобство и для детей, и для родителей, которые довольны тем, что дети живут вместе с ними.
Существует ли разница в распространении такого явления, как маменькины сынки, по территориально-географическому признаку, то есть между севером и югом Италии?
Я говорю по своему личному опыту. Я родился на севере, в Триесте, а живу на юге, в Формии. На севере я прожил 20 лет. Разница между севером и югом, конечно же, есть. Маменькины дети в большей степени сконцентрированы на юге и в центральной Италии. Хотя в последние годы, вследствие экономического кризиса, этот феномен охватывает всю страну. Но в целом, на севере дети гораздо раньше оставляют родительский дом и начинают самостоятельную жизнь. С другой стороны, южане больше мигрируют и, будучи молодыми людьми, покидают родительский дом, переезжая в поисках работы или поступая в университеты на севере страны.
Наблюдается ли тенденция к снижению количества великовозрастных детей, остающихся на попечении родителей до зрелого возраста?
Я полагаю, что если экономический кризис будет по-прежнему свирепствовать, включая рост безработицы и количество закрывающихся предприятий, то не только не будет тенденции к исчезновению этого явления, а наоборот, произойдет его дальнейший рост. Парадоксально, но мы должны благодарить за это нашу итальянскую политическую элиту, самую старую по возрасту в Европе.
Как относится к феномену маменькиных детей гражданское общество Италии?
Трудно сказать, каким образом судят о маменькиных детях итальянское гражданское общество, поскольку оно является заинтересованной страной в этом вопросе. Детей рождается все меньше, поэтому родители все больше привязаны к единственному чаду. Суть проблемы в невозможности трудоустройства для молодежи. Поэтому, с одной стороны, молодые люди, сидящие на шее у родителей, вызывают сострадание, а с другой подвергаются критике. Особенно со стороны некоторых министров. Однако молодежь, хотя это понятие относительно, так как речь идет уже и о людях в возрасте 30 лет и старше, остается с родителями, поскольку не имеет средств на создание семьи и получение своего собственного жилища.
Есть ли возможности и способы для решения проблемы маменькиных детей в Италии?
Решить проблему маменькиных детей в Италии можно только через трудоустройство. Явно не годится идея, предложенная министром труда и соцобеспечения Форнера, которая призвала молодежь быть менее разборчивой в выборе работы, то есть довольствоваться тем, что есть. Проблема в том, что сейчас нет даже того, чем можно было бы довольствоваться. Молодежь вынуждена сделать выбор помимо своей воли, просто чтобы выжить. Альтернатива — сидеть на шее у родителей.
Как оценивают ситуацию итальянские средства массовой информации?
Позиция итальянских средств массовой информации, по сути, проправительственная. За последние 5 лет эта позиция оставалась неизменной. Всякий раз, когда какой-нибудь министр обрушивался с критикой на маменькиных сынков, у него была поддержка прессы. Конечно, дети министров дома не засиживаются. Им легче найти работу, чем, скажем, сыну рабочего или скромного служащего. Один из примеров обращения к теме — телевизионная программа «Маменькины сынки. Кто выйдет замуж за моего сына?», с успехом выходившая в эфир в 2012 году. Участниками программы были молодые люди обоего пола, естественно, неженатые и незамужние. Молодых людей сопровождали мамы. Мужчины обхаживали женщин, однако под бдительным и неусыпным оком мамаш, которые подбирали им подходящую жену. Это дает представление о том, каково положение дел в Италии.
На вопросы Всеволода Гнетия отвечал итальянский социолог и журналист Франческо Фурлан.
Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice di vivere lontano perché.
Прямо противоположная ситуация на другом конце Европы, в скандинавских странах. Здесь дети, живущие под одной крышей с родителями, скорее редкая аномалия, чем правило. Почему, пыталась разобраться американский социолог Кэтрин Ньюман. Работая над книгой «Складная семья. Дети-бумеранги, встревоженные родители и семейные последствия глобальной конкуренции», она объездила много стран, от Японии до Бразилии, где изучала разные модели отношений между поколениями. Побывала Кэтрин Ньюман также в Швеции и Дании, и вот ее впечатление.
С очень интересными явлениями я столкнулась в странах Северной Европы. Я направилась туда, потому что там сталкиваются с такими же проблемами, как у нас. Безработица среди молодежи, последствиями глобализации, обострением конкурентной борьбы. Но при этом похожих семейных моделей там нет. Почему? Ответ таков. Государство активно действует в этой сфере таким образом, что эти модели становятся ненужными. Молодежь получает большую финансовую поддержку. Образование фактически бесплатное. Там очень щедрые пособия по безработице, крупные субсидии на жилье, широкое предложение съемной жилплощади, так что можно часто переезжать и нет необходимости покупать жилье. Социальное государство Северной Европы во многом стимулирует самостоятельность молодежи. Что ж, это прекрасно, это мечта. Так и должно быть. Так вот, я была поражена, когда поняла, насколько глубокий внутренний дискомфорт испытывают в этой связи люди в северных странах. Они задают себе вопрос, не зашли ли мы слишком далеко, нуждаемся ли мы еще друг в друге, не дали ли мы государству слишком большую свободу действий там, где раньше была семья, и не стали ли мы в результате слишком далеки друг от друга. Я задавала такой вопрос тем, с кем мне довелось разговаривать в Швеции и Дании. Как вы думаете, почему люди в Италии или Испании чувствуют себя иначе? И они отвечали, потому что они сильнее любят друг друга, чем мы. И та свобода, которую у молодых людей с каждым поколением становилось все больше, в итоге, похоже, привела к эмоциональному отчуждению между поколениями. Возможно, экономическая взаимозависимость и эмоциональные связи каким-то образом пересекаются друг с другом, а мы об этом просто не догадываемся. И люди на севере Европы не уверены в том, что нынешнюю ситуацию можно назвать здоровой. Это меня очень удивило. Я думала, что еду в страны, где нет тех проблем, которые я изучаю, но выяснилось, что там есть другие проблемы.
Итак, универсальных рецептов не существует. За чрезмерную раннюю самостоятельность дети и родители расплачиваются взаимным отчуждением. За затянувшееся детство под родительским кровом платят комплексом неполноценности, раздраженностью, бытовыми проблемами. Неудивительно, что психологи дают тем, кто попал в эту ситуацию, прямо противоположные советы. Вот набор рекомендаций, предназначенные родителям, которые все-таки хотят заставить взрослых детей поскорее покинуть их дом.
Первое. Составьте список причин, по которым вы хотели бы, чтобы ваш ребенок уехал от вас. При этом будьте предельно честными сами с собой. Второе. Тщательно обдумайте, существует ли на самом деле серьезная причина, по которой ваш ребенок не в состоянии жить самостоятельно. Третье. Выступайте единым фронтом. Невозможно решить проблему, если один из родителей хочет, чтобы ребенок жил самостоятельно, а другой против этого. Четвертое. Откровенно спросите своего ребенка, не хотел ли бы он жить самостоятельно, и спокойно проанализируйте вместе с ним его аргументы, если он скажет, что не может уехать. Пятое. В бытовом плане начните относиться к своему ребенку как к квартиранту. Пореже готовьте для него еду, введите общие и обязательные для всех правила, касающиеся чистоты и шума в доме. Шестое. Заставьте ребенка вносить свою долю квартплаты. Седьмое. Будьте твердыми. Помните, что, защищая своего ребенка от столкновения с жизненной реальностью, вы совсем не помогаете ему.
Семейный психолог Френ Уолфиш полагает, что уверенность детей в собственных силах, их способность в будущем уже взрослыми людьми принимать самостоятельные решения, в частности о том, что пришла пора улетать из гнезда, закладывается в очень раннем возрасте, когда ребенку всего лишь 1,5-2 года. По словам доктора Уолфиш, то, как родители реагируют на впервые проявляющееся в этом возрасте естественное стремление ребенка продемонстрировать свою самостоятельность, закладывает фундамент его будущего поведения в подобных ситуациях. Стремление родителей опекать и баловать ребенка должно уравновешиваться умением четко обозначить границы дозволенного. Конец цитаты. Дети-бумеранги чаще вырастают в тех семьях, где родители, очень часто это матери, воспитывающие своего единственного ребенка самостоятельно, перебарщивают с опекой. Однако многие не видят ничего страшного в том, что родители и взрослые дети живут вместе. Возможно, в ближайшем будущем нам придется изменить привычное представление о том, что семья, в которой под одной крышей обитают пожилые и молодые, – пережиток прошлого. В конце концов, не так уж важно, вместе или раздельно живут родители и дети. Куда существеннее, как они друг к другу относятся. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через две недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes.